мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
У микрофона Анна Строй. Я приветствую всех в программе «Открытый разговор». По пятницам мы подводим итоги недели. И в студии журналист и телеведущий ТВ-24 Роман Мельникс.
Добрый день.
Андрей Хатеев, редактор портала «Открыто».
Добрый день.
И Оксана Пугачева, специальный корреспондент службы новостей Латвийского радио и автор платформы LSM+.
Здравствуйте.
Я всегда делаю в начале этой программы такое объявление, что все гости, включая меня, мы выражаем только свое личное мнение, а не позиции наших каналов или редакции. И тоже всегда традиционно приглашаю вас присоединяться к нашему разговору. Присылайте вопросы и комментарии на номер в WhatsApp 28040424. 28040424, но не звоните, пожалуйста, мы во время передачи звонков не принимаем. Также можно использовать возможность написать в студию с домашней страницы lr4.lv. Ну и по традиции начнем с цитат недели.
Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний, а крипта из периферии ворвалась в мейнстрим финансовой системы главной экономики мира.
Я хочу получить обратно свои 2000. И если я сделаю что-то противоправное, то я заплачу до последнего евроцента. А если государство ответственно, какая разница?
Любой шаг, когда затрагивается пенсионная система, это всегда очень болезненно.
Да, идет война, но мы не можем продолжать позволять им наживаться на ней. Власть должна услышать народ.
Ну, влада має дослухатися до народу.
Израильскому правительству предстоит ответить на вопрос, какое военное оправдание может быть у ударов, в результате которых погибли отчаявшиеся, умирающие от голода дети.
Ну, давайте начнем наш разговор с событий в Украине. Оксана, помогай нам разобраться в том, что происходит. Ну, я скажу так конспективно, значит, для тех, кто, может быть, не так следил за этим. Только 2 дня тому назад президент Украины Владимир Зеленский, точнее, Верховная Рада приняла поправки, да, которые ограничивали довольно существенно независимость антикоррупционных ведомств. Их в Украине 2, это Национальное бюро НАБУ, мы его говорим национально, кстати, что здесь знаете? Антикоррупционное, Национальное антикоррупционное бюро Украины, и САП — это специальная антикоррупционная прокуратура. И вот этот шаг вызвал резкую реакцию, и впервые, по сути дела, с начала войны в городах Украины появились протестующие. Протесты были, ну, не сказать, что очень большие, но тем не менее заметными. Безусловно, эти кадры разошлись и по западным, по российским каналам, и Евросоюз тоже высказал опасения по поводу или свою какую-то озабоченность по поводу этих решений, и вчера вечером буквально как будто бы, значит, новая инициатива президента, теперь уже наоборот ограничивать будут полномочия генпрокуратуры. Ну вот для человека, который все-таки, наверное, не следит так, как следишь ты, может быть, не совсем понятно, что же произошло в Украине, почему эти решения. Мы уже привыкли к импровизациям Трампа, который сначала объявляет закон и потом дает заднюю. Но как-то Зеленскому это было до сих пор вроде не свойственно. Давай обсудим эту
Когда
тему.
Когда звучит слово «задняя», сразу вспоминаю Маргариту Симоньян. Очень хороший ярлычок она себе придумала. Ну, на самом деле...
Какой ярлычок?
Ярлычок «задняя». А. Вот это вот знаменитая ее фраза: «Мы не дадим заднюю, значит, они дадут заднюю».
О, я даже не знала, что я цитирую Симоньян. Прошу прощения. Нет, это неосознанно у меня получилось.
Не-не, ну да. Мы же не можем исключить это слово вообще. Ну вот. На самом деле НАБУ было создано в 2014 году, после революции Майдана, после нашего Майдана, Майдан Гидности. И тогда стояла задача о перезагрузке власти. И все понимали, что очень серьезная коррупция в Украине, она, к сожалению, никуда не делась. И тогда инициировали создание НАБУ в тот момент, как органа, который может отслеживать топ-чиновников в части коррупции. С 2014 года по...
Это подобие нашего КНАП, наверное, да?
Наверное, да.
Корупция с новер, шанс НАП, корошна с бирой, с которой в Латвии действует уже очень давно. Уже,
ну, там разделили сказать, просто эти обязанности.
На самом деле в Украине есть 5 органов, государственных, в аббревиатуре которых есть слово «антикоррупционный». Их 5. Угу. Их очень много, 5. Потому что сначала это был Порошенко, потом это был Зеленский. Мы пытались как-то, мы признавали проблему и пытались как-то с этой проблемой бороться. Ну, в общем, вернусь к НАБУ. В 2014 году создали эту структуру, и за это все время до, по-моему, мая 2025 года не было аудита этой структуры. В 2025 году в мае провели аудит НАБУ и выяснили, что на одну возвращенную гривну на НАБУ мы тратили 12 гривен.
Угу.
Первое. Второе. Когда говорится о том, что целесообразность работы здесь. Второе. Когда говорится о независимости. На прошлой неделе, в конце прошлой недели, в начале этой недели, появилась информация в украинских медиа о том, что Федора Христенко, действующего депутата, который живет в Евросоюзе, в какой-то, как сказал Зеленский, очень удобной стране, оказывается, Христенко имел влияние на НАБУ, на топ-чиновников НАБУ. А Христенко, выяснили тоже наши службы, был завербован еще во время Януковича службами российскими. Поэтому о какой независимости идет речь?
Ну, насколько я знаю, как в НАБУ своих, ну, этих членов выдвигают разные партии. То есть, в принципе, это, ну, как и у нас, это политический такой орган, да?
Но речь немножко о другом. Речь идет о влиянии. Вот почему приняли это решение?
Первоначально.
Да, я возвращаюсь к этому. Почему? Потому что большой вопрос, насколько они целесообразны и насколько они независимы на самом деле, этот НАБУ. Их пять. Тот же специализированная антикоррупционная прокуратура, где о какой независимости идет речь. И я думаю, что Христенко это просто одна из таких существенных, которая, ну, и уже, наверное, переполняла чашу попыток разобраться, как работает это НАБУ.
Это вот то, что Зеленский сказал о влиянии России на этот
опыт. О влиянии, да? России, да. Украинские. Кто из них сидит сейчас за пойманный из чиновников наших украинских? Кто находится в местах не столь... Их можно на пальцах пересчитать. Они все вы...
Хорошо, твоя позиция понятна. То есть ты считаешь, что работа НАБУ была недостаточно эффективной, но тогда вопрос, почему таки Зеленский сделал другое решение. Я не буду цитировать Симонян.
Ну, конечно. Они... Безусловно, он реагирует на то, что происходит, и вышли люди на улицы, и вышли, и Кир Страмер, ему даже, насколько я тоже помню, был разговор позавчера вечером, по-моему, с Зеленским. Он ему предлагал участвовать в создании следующего законопроекта, который все-таки вернет как бы независимость НАБУ. Ну, я не знаю, как это сказать. Все-таки независимость или как бы независимость. Поэтому я думаю, что под влиянием этого Евросоюз отреагировал, и не только Великобритания. Плюс вот эти уличные протесты, митинги. Слава богу, Украина может выходить на улицу. Другая причина, кто поучаствовал тоже в этом всем. Я все-таки больше чем уверена, что там Россия тоже приложила руку к этим протестам. Но вот реакция его. Поэтому был принят второй закон. Суть его не раскрывается. Я так и не нашла содержание его. Ну, может, не досмотрела, но я не нашла. Он в своем обращении вчера вечером, Зеленский, он сказал, что текст вревноваженный, текст уравновешенный, и САП, и НАБУ будут независимыми структурами, в том числе от России. Он педалирует эту тему. Независимыми от России. Это очень важно.
Ну, мнение латвийских журналистов по этому поводу, конечно,
Россия ведет гибридную войну тоже, и, конечно, она заинтересована во всяком виде влиять на процессы, которые связаны с борьбой с коррупцией, и я допускаю, что там действительно эффективность была очень низкая, не без помощи России, и потом эти протесты тоже, возможно, использовались как инструмент, чтобы показывать потом. Надо делать все, чтобы эффективность борьбы с коррупцией увеличить. Может быть, сейчас как раз правильное время, чтобы создавать какие-то, ну, международную помощь Украине, чтобы решать эти вопросы, потому что если, ну, там слишком долго без измен работают одни и те же, эффективность мала, значит, надо как-то помогать. Тут все смотрят на какие-то внешние, ну, движение, а надо смотреть, по-моему, в суть дела. Надо борьбу с коррупцией сделать намного эффективнее. А как это делать? Хоть 4, хоть 10 раз меняешь закон, но дойти до правильного решения, чтобы борьба была эффективна.
Вот одни из новых мер, которые уже вот в этом новом вчерашнем пакете, так сказать, поправок, значит, таковы. Это будут вводиться проверки сотрудников на полиграфе раз в 2 года, и спецпроверка от СБУ, это орган, ну, аналогичный нашей полиции безопасности, точнее, службы государственной безопасности, на предмет связи с Россией, а также планируется усилить работу по возврату из-за границы с лиц, скрывающихся от следствия и наказаний украденных активов. Андрей, у тебя есть какой-то комментарий по этому поводу?
Я в украинской политике не очень разбираюсь внутренней. Ну, но это нормально, когда принимается одно решение, а потом оно тут же меняется. В Латвии это происходит с политиками постоянно, и потому что меняются обстоятельства, появляется новая информация. То есть я в этом ничего не увидел странного. Вели и через день переиграли. Это происходит в политике постоянно со всеми. Это нормально.
Ну, подожди, я как такой прямо вот пример, чтобы в Латвии, тем более с протестом.
Ой, было. Вот сейчас просто не могу вспомнить.
Роман.
Наверное, 100% было.
Учителя, допустим, добивались своего.
Ну, это все-таки бюджетные вопросы, это не вопрос,
ну, да,
ведь,
ну, тут вопрос, изменений. Тут вопрос действительно в эффективности, как. Можно через многие пути достичь одну и ту же цель. Ну, ладно, люди не хотят этот вариант, можно сделать другой вариант.
Ну, я на самом деле сознаюсь, я здесь скептична. Я думаю, что здесь воля вот этих протестующих вообще ни при чем, а давление скорее Евросоюза, Евросоюз, мне кажется, это вопрос заголовков. Это вопрос заголовков. Посмотри, как об этом писались, причем даже на европейских СМИ.
Ну, все связано, потому что когда появились протесты, европейские СМИ писали, а европейские лидеры тоже говорили, ну, сделай что-то, чтобы успокоить народ. Ну, сделал, ну и что?
Ну,
нормально.
Да. Ну, и если уже мы немножко затронули украинскую тему, на прошлой неделе я так как-то сознательно в этой программе мы не комментировали новое правительство, потому что мне хотелось тоже немножко посмотреть, а что, а как, почитать комментарии. Ну и, в общем, тоже вот эти перемещения, я понимаю так, что одно из направлений этого нового правительства — это укрупнение, да, министерств, то есть некоторые министерства, да, были либо ликвидированы, либо часть министерств перешли в более большое министерство, в частности, экономики, да, там было, вот. Но, опять же, пишут особенно украинские средства массовой информации о Министерстве национального единства, которое было создано для возвращения украинцев на родину, да, и так достаточно иронизируют по поводу того, что министр сам, по-моему, живет за границей, да?
Нет, он вернулся в Украину, он был недавно в командировке.
Чернышов его фамилия.
Да, Чернышов, Алексей Чернышов. Он был в командировке буквально, ну вот, чтобы я была верная, где-то недели 2-3 тому назад, именно в этот момент, когда он был, он очень часто, поскольку это же единство украинцев, и в том числе за рубежом, он очень часто выезжал в Европу. И последний его визит в Европу его помощникам Национальное антикоррупционное бюро озвучили, ну, выдвинули подозрения как раз коррупционных участий в коррупционных схемах. И поскольку это его помощники, тени, естественно, на него тоже легла. И был такой момент, что его ждали. Командировка имеет срок, и его ждали в срок в Украину. Он не приехал, и тогда тоже общество стало писать в социальных сетях, что он боится возвращаться. Он вернулся. И как только он вернулся, сразу же, практически там через день, то же самое выдвинули эти подозрения ему. Тоже, чтобы я была корректной. И тоже это была одна из причин, насколько я понимаю, для того, чтобы сменилось правительство. Он не один такой, который подозревается в участии в коррупционных схемах. И его министерство аннулировали. Даже когда его создали, было очень много вопросов к этому министерству. В итоге его аннулировали. Его объединили с другим министерством.
Социальной политики.
Социальной политики, да. И теперь там...
А что можно сказать о новом премьере? Кроме того, что это женщина и тоже, в общем, чиновник, и чиновник с большим опытом.
Сейчас
Юлия
Свиридова. Теория заговора. Когда-то, знаете, когда такие смутные времена, ты начинаешь искать ответы вообще там, где ты раньше, возможно, не искал бы эти ответы. И я помню, что очень много в украинских медиа разного уровня появились сообщения, что война в Украине прекратится, когда к власти придет женщина. Это теория. Это из области, я не знаю. Но когда Свириденко выбрали, я думаю, интересно, что будет дальше.
Ну, дай бог, мы ждем любого, так
сказать, варианта. Нет, нет,
это зависит. Ну, я вспомнила. Но что Свириденко? Свириденко весь последний год была очень активна, и она проводила очень много времени вместе с президентом, проводила всевозможные разные встречи на всех уровнях в Европе, не только в Европе, в Украине. Встречалась с военными, если я не ошибаюсь. Ну, везде была. Она была, старалась быть везде, очень активна. И почему... Был вопрос про нее, в принципе, да? Угу. Почему ее... Ну, я так понимаю, что... поскольку она была продуктивна этот период времени, и ей также в заслугу ставят этот сырьевую...
Сделку.
Сделку, да. Да-да-да, я перевожу с украинского просто. Да, и ей ставят это большой плюс в ее работе. Так звучит, по крайней мере, в медиа, что президент инициировал, подсел к ней, предложил ей эту должность премьер-министра. Как раз потому, что она была очень продуктивна весь период времени. Ну и тот, который премьер-министр у нас был, знаете, в Украине...
Денис Шмыгаль?
Да,
Тяжеловес, да, как это, чемпион, он очень долго продержал. Причем удивительно, что несмотря на такое время, как война, да.
Ну его называли, знаете как, стерильным, медийно-стерильным. Там шаг влево, шаг вправо невозможно. Ну, он в принципе этого не делал. Поэтому, может быть, поэтому... Все же решения принимаются там, в президентском поле. Все, по сути, премьер-министр и вся команда — это только исполнители. И я думаю, так дальше и будет. Пришло время смены, сменили. В том числе мы начали с вами с министра едности украинцев. Он, Министерство едности украинцев, он и не только он был замешан в этих коррупционных, ну, предполагается, он пока не осужденный, mm-hmm. поэтому... Вот, поэтому так, какие-то были замечены...
Ну, и Шмыгаль остался, точнее, его перевели на должность Министерства обороны.
Да.
Вот, а при этом Рустам Умеров, это сейчас совет по... Как это он называется? Президентский совет по безопасности?
СНБО. Я не знаю. Да.
А как по-украински это?
СНБО. Служба национальной безопасности Украины. Да. СНБО.
Да.
Да. Я прошу прощения, я не посмотрела, где он сейчас.
Ну,
они все остались на месте.
Да.
Жилнович ушла, Чернышов ушел. Ну, ушло там 3 или 4 человека. Все остальные их просто поменяли местами. Та же команда.
Ну вот скажи, пожалуйста, вот тут опять же тезис, который очень часто вбрасывается российскими средствами массовой информации насчет того, что вот нет сейчас политической конкуренции, вот это вот постоянное, как Путин называет Зеленского там и диктатором, и нелегитимным, да-да-да. Вот в принципе, как в целом можно сказать, вот вообще какая-то внутриполитическая жизнь в Украине происходит? Все-таки сейчас.
Внутриполитическая? Да. Ну, вот это вот она, внутриполитическая жизнь, которая происходит на сегодняшний день. Я думаю, что он надолго, Зеленский, пока что. Вот такая ситуация, какая есть. Принимаются все решения в Верховной Раде. Он сейчас, его партия, президентская партия «Слуга народа», они единство держат, большинство голосов, и будет пока так. Угу. Я думаю, что пока нам...
Хорошо, и вот мы начали тему уже немножко такое сравнение, может быть, реакции или того, насколько украинцы, политически активная нация, и причем их способ борьбы мы знаем, это действительно часто протесты, громкие и так далее. Ну и как бы хочется провести, как это, даже не параллель, а может быть, какие-то перпендикуляры с нами, поскольку вот на этой неделе стало известно о решении сократить достаточно сильно вот эту систему пенсии по выслугу лет, и хотя профсоюзы пригрозили, что они там, значит, организуют протесты, подадут суд конституционный, но вот я как-то вот в массовые протесты по поводу полицейских или... Вот, ты думаешь, это возможно?
Я думаю, что это надо, потому что возраст ухода в пенсию все время повышался для всех других. Но это система, которая относится к выслуге, она по-моему, с советских времен еще сохранилось без больших изменений. И, конечно, становится так странно, что человек, который гражданский работает, может быть, очень похожей профессией, очень ответственно и очень тяжело работает. Он пенсия уходит 65, допустим, педагоги, они, я думаю, что очень устают за свою трудовую жизнь. А в то же в самое время какой-то чиновник в министерстве или какой-то...
Ну, чиновников там, по-моему, нет, там дипломаты, например, есть.
Дипломаты
есть, уже такая работа.
По-моему, отдел коррупции тоже был в том числе еще, которые, кабинетные специалисты, может быть, не чиновники, кабинетные специалисты в разных службах, они уходят в 50... это очень странно.
Ты сказал, надо реформировать систему, но не надо протестовать.
Надо реформировать, пересматривать, какие профессии действительно нужно сохранить. Это
здоровье, которое действительно связано с риском, со здоровьем.
Большой физический или эмоциональный ресурс, где требуется, это одно дело, но если, допустим, пожарники, спасатели, они в какой-то возраст, они уже...
Их не затрагивают эти планирующиеся изменения.
Да. Uh-huh. Но они могут, может быть, так сохраниться, но очень надо пересмотреть, и, во-вторых, надо пересмотреть и сроки, в какие годы они становятся пенсионерами.
Это одна цифра, которая сейчас есть в прессе. В госканцелярии говорят, что государство просто не тянет систему по пенсии по выслуге лет. Например, к 2030 году стране придется выплачивать в рамках, если все останется без изменений, 207 миллионов, то есть на 72 миллиона больше, чем в этом году. Это связано с тем, что и зарплаты существенно выросли, и люди уходят с более высоких зарплат.
Надо считать, что эти люди продолжают работать, но они не уходят в 50 лет в пенсию и не сидят дома с внуками, как это было в советские времена, допустим.
То есть они получают просто доплату своего рода?
Получается доплата, они продолжают работать в другой профессии, другие работы, охранчиками или там подобное, и все равно оплачивают налоги.
Нет, они не могут оставаться в своей системе, по-моему, если выслуга лет, они не могут оставаться в своей, но могут перейти.
Потому что если он специалист, может быть, ему в системе нужен. А почему его не используют? Просто выбрасывают из системы, иди работай охранщиком.
Хорошо, а что насчет протестов, условно говоря, балерин, которым, возможно, это дипломатов?
Им никто не запрещает протестовать, да, но вряд ли их не так уж и много, чтобы они могли сорганизоваться в какой-то серьезный протест. Но мы знаем, у нас профсоюзы отдельно очень сильные, например, профсоюз учителей, его боятся, с ним считаются.
Да.
Профсоюз работников здравоохранения тоже его боятся, с ним считаются, с ним согласовывают. Поэтому, если, я думаю, у МВД там есть тоже, по-моему, какой-то профсоюз работников, да, и они...
Да, и, по-моему, даже два было.
Я думаю, конечно, правительство в итоге пойдет на какой-то компромисс. Не будет так, что они возьмут и тупо все обрубят, всех обрежут. Я думаю, так, потихонечку всем обрежут. Потому что понятно, что эта система устарела, и действительно возникает вопрос, почему там оперный певец должен получать какую-то пенсию. Например, то же самое спортсмены. Спортсмены тоже. Человеку, когда идет в спорт, он же знает, что в 30 лет все. Ему нужно начинать жизнь с нуля. Так-то ему тоже тогда пенсию надо платить. Да? То есть это сознательный выбор человека идти в эту профессию. Он знает, что потом у него будут какие-то определенные трудности, ему нужно будет параллельно получать какую-то другую профессию, образование, чтобы дальше как-то продолжать жизнь там, после 30 лет. Да? Балерина не может, конечно, танцевать, а что делать? Да?
Педагога может работать.
Да, может работать с педагогом или еще кем-то.
То есть, условно говоря, если люди, которых это затрагивает, там выйдут на улицу, вы не будете с ними рядом стоять.
Равенство должно быть. Потому что есть очень многие профессии, где нет таких льгот. А почему так обделить одних и...
И понятно, что да, работники системы МВД, пожарные, я согласен насчет врачей скорой помощи, это безумно тяжелая, неприятная работа, но кто-то ее должен делать. И или большими зарплатами заманивать, а на зарплату мы, как известно, скупимся, вот, или другой вариант, какие-то бонусы, вот ранний уход на пенсию, это хороший большой бонус, чтобы люди шли
если вы сейчас не будете,
полицию, значит, пожарные.
Нет, ну хорошо, полиция, пожарная сохраняется, еще раз я говорю.
Пожарные, да,
список, допустим, пересмотреть.
Так что список будет, конечно, пересмотрен, я думаю, это, наверное, правильно, но...
Ну, тем не менее, вот профсоюзы вчера на пресс-конференции заявили, что нормального социального диалога с государством не было.
Это только начало.
Ну, это только, да, это все только начало.
Ну, то есть, опять же, получается, что, в общем, политики наши действуют по одной схеме. Они сначала объявляют о решении, подожди, или даже принимают,
а потом... Есть проблема. Сначала, да, политики говорят, тут проблема, давайте решать.
И мы предлагаем так и так, да.
Вариант такой. Начинается обсуждение. Мы говорим, а почему они так не подготовились? Они как раз пошли к диалогу. Начался диалог.
Диалог начался, ты считаешь. Хорошо. Мне, кстати, будет интересно, если у нас вдруг среди слушателей есть люди, которых бы затронули эти изменения, которые планировали, может быть, и собирались выходить на пенсию по выслуге лет. Это, насколько я понимаю, на 5 лет раньше, чем...
Нет, надо постепенно.
Даже разные, там разные есть
нормы. Так как у нас было с общим пенсионным возрастом, когда, ну, очень постепенно, за многие-многие годы подняли этот пенсионный возраст. Так же и тут надо делать.
Ну, у нас, кстати, не протестовали против повышения. Вспомните, что было во Франции, помнишь, желтые жилеты, да?
Да.
Когда там вообще... Это, то есть, все-таки в ментальности есть, ну, как бы, выходят ли люди на улицу протестовать или нет? Это,
понимают ли люди цель этих изменений или не понимают, или не хотят понимать? Ну, во Франции они привыкли, что это что у меня есть, то это мое, и протестуют. У нас люди понимают, что, ну да, лучше поработать год или два дольше, но получить пенсию, чем получиться так, что государство не может выплатить, и все.
Ну, тем мне действительно более, будет интересно, что наши слушатели думают по этому поводу, и в каком случае, может быть, вы напишите, в каком случае вы готовы идти на улицу защищать свои права. Ну и завершая вот этот, скажем, блок латвийских новостей, не то, что это новость прямо прошлой недели, о ней было объявлено ранее, но скажу, что на этой неделе, точнее, не просто я об этой неделе говорю, конечно, говорил, у нас был гость, это был представитель вот этого объединения адвокатов, под которое называется Тиесискумс, и он рассказал нам достаточно подробно, как можно было бы получить компенсацию за те платежи, которые латвийцы делали в рамках прежней системы ОИКТ. По-латышски это ОИК, это Obligate Iepirkuma Components, по-русски иногда его переводили как косы, там были всякие шутки по поводу этой козы, да, компонент обязательной закупки. Ну, в общем, получилось так, что при том, что значит, вот эту вот идею, что каждый из нас в своем счете за электричество платит некоторую сумму якобы на последующее развитие зеленой энергии, признали, в общем, незаконной, неправильной, от нее отказались. Естественно, пока никакой возврата этих денег не было, а суммы, опять же, не слабые. Вот этот Тиесискумс, эта организация называет, что почти речь идет примерно об 1,9 миллиардов евро. Ваши прогнозы, получат ли латвийцы деньги назад? И удастся ли вот эта вот схема, не очень простая, когда сначала ты должен присоединиться, как бы, ну, условно говоря, дать свой голос за то, чтобы получить компенсацию, потом от имени, эта организация адвокатов подает коллективный иск, потом в идеальной системе Латвэнерго, например, признает и возвращает нам это, может быть, мы эту сумму свою не будем выплачивать в новых счетах, или будут какие-то другие пути. Ну вот ваши прогнозы, что тут происходит? Роман улыбается.
Ну, одно дело, что, конечно, адвокаты знают, что они делают, и наверняка, что им это получится, но это очень хорошая модель, которая будет использоваться, и не только, ну, я думаю, что массово будет использоваться в Украине после войны, когда очень многие люди, которые потеряли свои жилища, свои имущества, они, конечно, каждый не может идти в суд и добиваться какую-то свою компенсацию. Будут такие же организации, которые будут объединять потерпевших. Будет международный суд на тысячи разных вот таких ситуаций, и через международный суд будут предъявлять иски России, чтобы она компенсировала вот такие потери. Это как раз такая же модель, которая...
Модель здесь... коллективного иска, ты имеешь
в виду, да? Да, она здесь как бы такой тест пройдет, Я думаю, что успешно, потому что государство признало, что это неправильно, значит, ну, если государство ошиблось, тогда, ну, конечно, должно заплатить за это. И, ну, ничего, в течение многих лет не надо думать, что это вот суд будет и завтра надо выплатить. Нет, это будет, наверное, постепенно, в какие-то сроки будет выплачиваться, но в Украине то же самое будет потом очень масштабно сделано опять против России.
Твои прогнозы, Андрей? Что будет с этим? Ну,
я так понимаю, компенсацией мы ее получим? Это первый коллективный иск, да.
Кстати, в Литве выиграли. В Литве была подобная история, там был возвращен
деньги. Для Латвии то, что там в США происходит чуть ли не каждый день, кто-то какие-то коллективные иски возбуждает, и многие выигрываются. Вот, и против государства, и против частных компаний. Ну, посмотрим, насколько латвийская система юридическая будет способна переварить такое. Я, честно говоря, не знаю, не уверен, что у нас это так будет легко пройдет, потому что наши суды в итоге очень часто любят становиться на сторону государства. Когда заходит речь о конфликте между...
Ну, здесь, может быть, Латвенерго, может быть, здесь не будет государство ответчиком.
Обычно суд выбирает нас государство. Ну, исключение тоже бывает. Так что, не знаю, я так думаю, что шансы есть, но они, может быть, не стопроцентные. Опять же, эта сумма очень велика. Вряд ли суд присудит такую огромную сумму. Это же сразу пробьет дыру в бюджете. Вот. Огромное. 2 миллиарда. Большие деньги для латвийского бюджета. Так что я думаю, что там тоже будут какие-то компромиссы. И это очень затянется дело надолго. Да.
Да. Ну и наш гость Артис Стуцко, он говорил, что важно, что эту компенсацию, условно говоря, могут полагаться или о ней думать те, у кого заключен договор с Латвенерго, то есть, скажем, если вы арендовали квартиру и платили за электричество, в том числе с этим козом, то непосредственно вы не получите.
Если будет Латвенерго разбираться с каждым из клиентов, то это точно на миллион лет затянется.
На миллион лет до нашей эры, да.
Поиск этих счетов и этих клиентов, которые же, может быть, поменяли компанию электрическую уже 3 раза, такие же тоже есть. У нас сейчас конкуренция.
Ну, тогда еще не было возможности менять компанию электрическую. Потому что тогда
еще не было открыто.
Тогда, но сейчас, эти люди уже получают электричество от других фирм.
Это не имеет значения. Они когда-то платили этот налог как раз на счета Латэнерго.
Спасибо большое. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а я как раз посмотрю, что нам пишут на наших мониторах и в WhatsApp.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ну вот наши слушатели отреагировали на наше обсуждение ситуации в Украине. Например, Никита пишет: поправку президента Украины зовут Володимир, выучите, пожалуйста. Ну, в общем...
Да, мне было сказано.
Не знаю, может быть, мне. Может быть, и мне. Но все-таки, да, наверное, но я думаю, что в языке всегда есть какие-то освоенные, более освоенные модели. У нас, кстати, до сих пор иногда бывает дискуссия по поводу Сейма, как мы его называем, Сейм, Саэйма. Вот, и все-таки, тут есть разные точки зрения, но да, может быть, если как это сказать, это мнение Никиты, подумаю, прислушаемся, но в общем, конечно, традиционно в русских СМИ Зеленского называют все-таки Владимир, а не Володимир, так же, как, наверное, не Андрей, а Андрей, и Михаил Подоляк, а не Михайло Подоляк, все-таки.
Дело в том, что если говорить правильно, то я должна была сказать: Володимир Зеленский сказал что? Не Владимир Зеленский сказал что, а Володимир Зеленский, если уже прям идеально правильно говорит. Ну, не знаю, Никита, обратил внимание, спасибо,
учтем. Есть в украинском языке тоже буквы, которые не в других языках, допустим, которые, когда говоришь о голоде или холоде, тогда голодомор или холодомор, на украинском получается одинаковый звук.
Да, все, да, есть такое, буква «и», да, «е». Да.
А другая наша слушательница Анна пишет, что опять Россию обвинили, как же не уколоть лишний раз. Господа хоть знают, что НАБУ детище Госдепартамента США. Грантоеды взбунтовались, а Путин ни при чем. Как всегда, вранье, умалчивание и незнание достоверной информации. Может быть, действительно, хорошо, давайте подумаем о том, какие есть доказательства того, что в России, ты сказал, что как-то к протестам приложила руку где это написано и в какой форме это могло бы происходить?
Я подписана в Телеграме на множество российских каких-то пабликов, и я смотрю, что пишут там. И также наши паблики делают скрины с российских пабликов и тоже это все нам, украинцам, показывают. И я вижу фотографии, реальные фотографии наших митингов, вот, которые вот в связи с этим законом, и фотографии, которые потом были подвергнуты фотошопу, где сменены тексты на плакатах. Вот. Это то, что сейчас распространяется в российских медиа. Это все закидывается опять нам, в Украину. И тот, который или не принял своего решения относительно этого законопроекта, или легко человек подвержен каким-то новым, какой-то, знаете, такой информации эмоциональной, они реагируют на это, естественно. Вот таким образом Россия участвует.
Ну, я думаю, что то, что ты говоришь, это достаточно, ну, это уже факт, это уже не просто интерпретация, если действительно кто-то меняет на есть фотографиях такое, да? фотошопом надписи, ну, в общем, да, что-то здесь не совсем.
Да,
так.
Конечно.
Ну, нам также вот еще раз пишут, что и Майдан не был стихийным, и были его организаторы. Главное, кто его организует и проплачивает.
Да, знаете, за печеньки и наколотые апельсины, это уже просто смешно говорить. Ну, первое, что никогда русский язык у нас не притесняли. Никогда. В Украине до сих пор можно говорить на русском языке. Ты выйдешь на улицу, и ты спокойно, ты можешь зайти в государственную структуру.
Ну, Майдан не было языке все-таки.
Что?
Майдан
был не языке. Это одна из причин. Да, конечно. Я просто говорю, что все то, что приписывают Майдану и войне, нужно быть в Украине, чтобы это все видеть. Нужно жить в Украине, не прислушиваться.
Ну, поэтому тебя приглашаем. У нас нет такой возможности.
Да, когда война началась, я говорила, что спросите у украинцев, пожалуйста, что там происходит. Вот у вас есть в Латвии, у вас есть источник просто, который вот приехал оттуда, он это видел, спросите у него.
Да.
Спросите у пятерых. Если хотя бы три из пятерых человек скажут одну и ту же информацию, наверное, верить можно.
Я немножко... Есть мнение о тех, которые приехали. И, конечно, есть люди, которые действительно патриоты Украины, которые просто приехали, спасая свою жизнь. Но очень жизнь. Многие из тех регионов, которых завоевала Россия, они, по сути, не украинцы. Они просто убегали от войны и убегали от призыва в армии и так далее. И мы знаем, что есть и такие люди, которые... допустим, пророссийские, но они хотят жить на Западе.
Ну, есть, по крайней мере, то, что я поняла в словах Оксаны, это то, что действительно, ну, если есть возможность спрашивать участников событий, то лучше стоит это делать.
Я хотела бы сказать, что да, такие есть, и мне, честно говоря, очень стыдно за этих людей. Очень стыдно. И плохо, когда формируется мнение об украинцах по поведению, и поступкам, словам, действиям этих людей. Я не знаю, я прошу прощения за них, я не знаю, что сказать.
Нет, никто не отвечает за других людей.
Есть такие, к сожалению, есть, да. Есть, как сказать, туристы за выплатами, а есть люди, которые как-то эту тему пророссийскости, там, антиукраинскости в поддержку войны, они тут педалируют эту тему. Безусловно, есть. И я лично дистанцируюсь от этих людей, пытаюсь разобраться, что это за человек. Ну и, естественно, его таких людей в моем окружении нет. Такие, на самом деле.
Ну, отвечая на эту реплику, то есть, конечно, Майдан был, правда, не совсем понятно, что такое стихийное явление. Наверное, элементы это как раз самоорганизации на Майдане были очень высокие.
Почему вообще?
Но Майдан? Имеется в виду, что он не был проплачен извне.
Нет, конечно. Тогда Янукович, тогда был вопрос, Украина шла в Евросоюз. Мы всегда были по натуре своей, мы больше тяготели в сторону Европы, по менталитету своему. Книга Кучма «Украина, не Россия» — это просто идеальное подтверждение, что мы действительно не в ту сторону, мы в сторону Европы, украинцы. И когда Янукович озвучил... Там был подписание какого-то документа.
Ассоциации, договор об ассоциации с ЕС.
Это как раз находился в тот момент в Вильнюсе, и мы все ждали очень напряженно Януковича. И он приехал...
И вдруг сказал, мы не будем... Это тоже было такое внезапное решение.
Да, все явились, и вдруг появилось сообщение, что нет, Украина отказывается. И не сказать, чтобы это был шок для нас, для журналистов из Европы. Я не помню, чтобы кто-то особо там упал в обморок, как что-то такое ожидалось. Вот. Но для украинцев, насколько я помню, да, это было очень серьезно. Вообще,
договор. Я тоже, например, я была в 2015 году последний раз в Украине. Как раз, да, мне было, и я встречалась именно с участниками Майдана. Очень многие люди говорили, я никогда не думал, что я выйду протестовать.
Да.
Я никогда не думал.
Там все закрутилось вот. Уже потом, когда этих студентов
несчастных... Да, и вот так и говорили, да.
Избили, да. Может быть, общество и съело бы украинское, вот это то, что ассоциацию не подписали, ведь на самом деле это не такой уж серьезный договор, на самом деле.
Но это было уже понятно.
Это было принципиально. Да, да. А потом избили студентов, и народ уже все, но это уже предел. Дальше некуда терпеть, и вышел на улицу. Да. Абсолютно нормальная человеческая реакция.
Ну, и не знаю, убедили ли мы нашего...
Ну, слушателя, но... Перебиваю вас. Очень тяжело переубедить человека, который... Ну, ему близка эта позиция. Все. В Украине все спонсирует Америка. Все.
Давно Америка, Влад, да, играет первый. Вашингтонский обком. Да, это старые такие воззрения, от которых, конечно, пора дистанцироваться.
Важно понимать, что Майдан, и сейчас мы видели протесты, но они в Украине есть, и не избиваются люди, и могут происходить, и люди могут говорить то, что они думают, и власть, ну, считается с этим. В России такого нет вообще.
Да. И мы знаем, сколько людей подвергается уголовным, не только административным, уголовным преследованиям. Ну и этот же слушатель нам предлагает ввести китайские методы борьбы с коррупцией, которые могли бы вывести любую экономику в мировые лидеры, пишет наш слушатель, и объясняет, что такое кастрация коррупционеров или смертная казнь. Ну да,
потом с такими... Потом оказывается, что они такими, не коррупционеры, а такими, то, что отнят, они невозможно.
Можно подумать, что в Китае коррупции нет. Почитайте исследования насчет коррупции в Китае.
И как раз хорошо, что Украина идет по пути демократии и по пути доказывания своего права. И все нормально, просто надо идти интенсивнее.
Хорошо, у нас совсем немножко осталось времени. Я хотела бы еще одну международную новость обсудить. Французский президент Эммануэль Макрон вчера вечером опубликовал твит, в котором заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а до этого 28 стран, включая Латвию, призвали прекратить войну и пересмотреть систему оказания гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Опять же, Латвия среди этих стран была, но мы знаем, что, например, в августе Латвию посетит президент Израиля, и этот визит, так сказать, состоится. Будут ли там мы сегодня много говорим о протестах или нет, посмотрим. Но вот немножко совсем времени, я понимаю, насколько это сложная тема и многогранная, но каким вы видите ли вы вот будущее у палестинского государства и вот этот шаг Франции, которая присоединится к Ирландии, Норвегии, Словении и Мальте, которые признали в эти уже годы после теракта 7 ноября, будет ли это государство признано и надо ли Латвии признавать Палестину? Ну, немножко, я понимаю, что у нас не так много времени.
Ну, и не совсем даже понятно, что такое Палестина в сегодняшней ситуации. Это какое-то вот географическое название, да, вот место, территория, да, но как политическая единая структура ее уже не существует. Существует сектор Газа, где Хамас до сих пор как бы правит, но при этом контролирует меньше территории, ибо там Израиль большую часть территории. Но настроение людей он определенно характеризует. Плюс есть автономия. Так Палестина это что? Это вместе с Газой, вместе с Хамасом вы признаете? Или только автономию, да? С которой можно иметь дела, которая более-менее интегрировалась, там, с Израилем какие-то нормальные отношения имеют. То есть вот совершенно непонятно, что такое Палестина, да. Сначала нужно привести в порядок вот эти политические вопросы и палестинцам между собой договориться, ведь Хамас и вторая Палестина, они же между собой совершенно во враждебных отношениях. Угу. Пусть сначала палестинцы сами организуются, скажут, что вот эта территория, вот это наша, вот это мы хотим. хотим, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Поэтому это все кажется очень преждевременно и просто как бы попытка надавить на Израиль, чтобы он как бы поменял свою политику в отношении тех палестинцев простых, которые сейчас находятся в Газе.
Где, конечно, вот, происходят страшные вещи, потому что
вещи,
да, и смерть от голода. Вот и, кстати, сказать, что интересно, что на прошлой неделе, вот когда была, опять же, Европейский Союз не отложил, или точнее оставил в силе соглашение об ассоциации Израиля и ЕС, но, тем не менее, критика стала очень громкой, то впервые за много, чуть ли не сначала, по-моему, ну, не буду врать, но, в общем, достаточно много времени, таки власти Израиля допустили иностранных журналистов один из пунктов раздачи гуманитарной помощи, не, точнее, той пункты складов гуманитарной помощи на границе, на пропускном пункте. До этого не было и у нас достоверной информации, мы, в общем, ее черпали либо из одних источников, либо из других. Что будет с государством Палестины, позиции Латвии?
В секторе Газа, конечно, власть держит те, которые считаются террористами. Израиль ведет войну против террористов. Вся информация, которая идет на Запад из этой территории, она все же можно поставить под сомнение достоверность ее, потому что она из источников пропаганды Хамас. Поэтому, ну, договориться с Палестине, я согласен.
Ну, подожди, есть очень делает, много... Я тут не соглашусь с тобой, извини, я прерву тебя. Все-таки было очень много, например, ООНовских докладов. Или, кстати, да, сказать, USAID, подожди, но вот, например, полностью. Опять же, последняя новость, буквально я перед эфиром прочитал. USAID,
На какие источники они опираются? На те же, Хамас. Министр Хамас говорил то.
Ну, кстати, ты сказал министр, а ты о палестинской автономии. Я с интересом послушала министра иностранных дел как раз палестинской автономии на Евроньюз. Оно на английском, но с русскими субтитрами доступно. Ее зовут Варшен Агабикян Шахин. Она, кстати, армянка по происхождению, христианка по вероисповеданию. Так вот, она сказала, что она как раз верит, что будущее палестинское государство будет плюралистическим, и там будет место и женщинам, и религиям, и так далее.
В секторе Газа что-то такое, они шли по этой дороге, но Хамас взял власть после...
Так или иначе, в этом соглашении об ассоциации Израиля и ЕС есть достаточно серьезные пункты об именно улучшении гуманитарной ситуации, и, конечно, мы все ждем, и я понимаю, что, в общем, те тревожные сигналы, которые оттуда приходят, и те кадры, я не думаю, что это сфабрикованные кадры.
Я бы заметил, что...
Главное, вот это убийство людей на пунктах раздачи гуманитарной помощи, это неприемлемо. Не
что страны Балтии тоже подписали вместе с этими, в числе этих 28 стран, что для меня было несколько удивительно, потому что страны Балтии обычно занимают произраильскую позицию, в данном случае. Поэтому вот эта коалиция стран, которые хотят остановить то, что происходит в Газе, да, то есть, ну, однозначно, да, может быть, там и нет таких ужасов, которые описывают, значит, представители Хамас, да, скорее всего, нет, но все равно, ну, то, это то,
что я говорю, подтверждает смерть.
Ну, мы уже просто по фотографиям, по одним фотографиям мы видим, даже не фотошоп, мы видим, что полностью в руинах, и как там вся территория, и как там, это же там население 2 миллиона человек, и все в руинах. Как там люди могут выживать? То есть этот вопрос нужно как гуманитарно нужно решать как можно быстрее. Именно поэтому Латвия и присоединилась к коалиции, которую осудила США. США главный партнер Латвии. То есть Латвия рискнула своими отношениями с США и стала на сторону вот этой коалиции. Так что здесь вопрос такой сложный.
Ну что ж, спасибо большое моим гостям. Сегодня это был Роман Мельник, Андрей Хатеев, Оксана Пугачева. Благодарю Уну, оператор прямого эфира. И я желаю всем хороших выходных. Берегите себя. Я извиняюсь за свой немножко простуженный голос. Это кондиционеры виноваты. Немножко действительно простыло. Ну и на следующей неделе, повторяю, открытый разговор будет в повторе. А в пятницу мы встретимся на итогах недели, как всегда. Всего доброго.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.